Будем говорить на такую тему, на которую, в принципе, нужно говорить постоянно. Для чего? Чтобы этого не произошло, и даже если это произойдет, чтобы мы были в вооружении, были готовы, знали, как действовать. Мы будем говорить о единстве. Мы будем говорить, почему нет единства, почему происходит разделение. Мы будем говорить причины, которые приводят к тому, что происходит разделение, не только в церкви. И для вас это не секрет, и наша церковь пережила нелегкие времена. И в принципе во многих церквях, христианских церквях сейчас происходит этот же самый процесс. Почему так происходит? Знаете, была немножко удивлена. Мне казалось, что больше, знаете, очень много деноминаций в протестантизме, но совсем недавно узнала, что православной церкви, которая здесь местная находится, тоже произошло разделение. Разделение на почве политических взглядов. Как относиться к этому? Вы знаете, относиться нужно очень осторожно и очень быть чувствительными к такому вопросу, когда наши принципы, наши амбиции, наше несогласие приводят к тому, чтобы тело Христово рвалось на части. Это всегда болезненно. Это всегда больно, это всегда тяжело. И вы знаете, кто смотрел из вас инаугурацию президента Трампа нашего, да, вы заметили, и как бы ни относились мы положительно или негативно к нему, да, но было очень много положительных моментов, которые просто были как елей на наше сердце. И мы видели, и говорят об этом все средства массовой информации, что никогда в истории не было сказано 6 молитв, да? 3 молитвы в начале и 3 молитвы в конце. Были приглашены католические священники, раввин, было приглашено 4 или 5 евангельских пасторов. Да? То есть это очень хорошо, когда в центре такой церемонии, да, стоит Господь, когда это важно, да, и это дает нам большую надежду, что американский народ, он все-таки ищет Бога, и, конечно же, это важно, если человек, который будет стоять у руля страны, он, как говорится, не пренебрегает этим, но наоборот, для него это важно. В своей речи он говорил, Дональд Трамп, он говорил о некоторых вещах, и он говорил о Боге. Он говорил, что Бог — это наша главная защита. Но одна фраза, которую он сказал, вы, наверное, знаете, это стихи из Писания, из Библии. И он цитировал 132-й псалом, и он говорил, «Как хорошо и приятно быть братьям вместе». «Как хорошо и приятно быть братьям вместе». И я нашла эти слова, и хотела бы, чтобы мы сейчас открыли псалом 132 с 1 по 3 стих. Первого по третий стих. Примечательно было то, что он также давал клятву на двух Библиях. Это Библия его мамы и Библия президента Авраама Линкольна. И когда вице-президент Майкл Пенс, он тоже клялся, положил руку на Библию, которая была открыта на определенном стихе, который часто мы цитируем и говорим. Паралипоменон 7.14, я просто прочитаю. «Если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Вы знаете, пусть эти стихи, они станут как девизом сейчас для нового вот этого президентского срока, для всей страны Соединенных Штатов. И все эти вещи, они очень как бы нам приятны и греют душу. Но вы знаете, от каждого человека, на том месте, где он находится, где живет, зависит очень много. И сегодня, как я сказала, мы будем говорить о единстве, и просто сейчас будем смотреть Библию, что говорит Писание нам об этом. Да? Мы видим, что здесь говорится, что жизнь в единении между братьями в первом стихе, да, она хорошо и благодетельна, как елей. Да? Дальше мы можем читать, как хорошо и приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Вы знаете, вот такой был Аарон. Аарон был первосвященником, и когда он был помазан на свое служение, то елей было вылито, скорее всего, до такой степени много, что елей с головы стекал на бороду и даже стекал на края его одежды. Да? То есть было такое обилие, и в этом идет такой, знаете, смысл очень интересный, что когда есть единство, единение, то елей, как прообраз Божьего присутствия, он в таком обилии, да, то есть единство сравнивается с обилием Божьего присутствия, Божьего помазания, Божьей благодати. И дальше сказано, значит, понятен вот этот смысл, дальше сказано, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Знаете, гора Ермон, она была очень богата влагой, была богата сильными росами. До такой степени, что ветер просто эту влагу он доносил до Сиона, освежал и поддерживал там растительность. Происходило такое, знаете, Божье орошение. И вот действительно сравнение такое интересное, да, вот это обилие влаги и росы, и вот эта мирра, которая была на голове Аарона, это есть... как бы последствия единства, да, то есть люди, которые в единстве, в единении, люди, которые благодетельны друг другу, они имеют вот такое вот благословение Божьего присутствия, да. И мы должны понять такую вещь, что каждая церковь, которая переживает рост, которая переживает движение, она обязательно будет атакована дьяволом. Обязательно. И стратегия дьявола, она не очень блещет, знаете, разнообразием. И он будет атаковать вновь и вновь. Как вы думаете, почему? Потому что это имеет успех. Потому что, сказано, нитка, скрученная втрое, не скоро порвется, да? Но если нитка одна, и если человек, где бы ни был, в отношениях, в браке, да, на работе, да, то есть в церкви, если человек один мало что может сделать. И единство стоит под большим-большим ударом. И вы знаете, часто люди говорят, что ну, я как бы за истину, да, я за истину сражаюсь, да, я хочу там как бы всех поставить на место, научить, я буду с этим не согласен. И люди иногда не понимают, что таким образом они получают медаль от дьявола. Это не есть заслуга, что ты истиной пытаешься кого-то обидеть, развалить, и таким образом единство теряется. На самом деле такая медаль, упаси Боже, получать нам такие медали, это не есть заслуга. И вы знаете, в нашей сейчас вот современной культуре мы видим, насколько вот это вот разъединение, оно, ну, даже в семьях, да, сейчас все на этих мобильных девайсах, на телефонах, и это просто, знаете, сражение, когда видишь в доме каждый на своем телефоне, в своем мире, даже за столом, во время обеда, то есть вот это разъединение, да, приходит как бы муж и жена там с работы, разговора как такового нет, потому что каждый в своем мире, и это ужасно, то есть единство, единство под прицелом. И вы знаете, следует сказать, что Бог будет благословлять только единую церковь, целостную церковь. И Иоанна 17 глава, давайте мы откроем. Здесь мы можем читать с 10 стиха. Эта глава называется «Первосвященническая молитва Иисуса». С 9 даже можно. «О них молю», то есть об учениках идет молитва Иисуса. «Не о всем мире молю». Казалось бы, ну почему, Иисус? Ну молись о спасении и евангелизации всего мира. Он говорит, «О них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. И все мое твое, и твое мое, и я прославился в них. И уже не в мире, но они в мире». А я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы, как Сын был един с Отцом, так же Он молил о единстве между учениками. Да будут едины, как мы едино, как и мы. Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе». Это дальше. «Так и они да будут в нас едино», 21 стих. «Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Смотрите, сколько раз встречается это слово. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Интересно, что без единства в церкви, как в теле Христовом, да, мир не уверует в Христа. То есть можно сделать такой вывод. Да? И вы знаете, нас учили в школе пасторов, и вот Марина тоже использовала, что когда мы разбираем какой-то принцип слова, очень важно посмотреть, что такое синонимы и антонимы этого слова. И мне это понравилось, это хорошая практика. И вот слово возьмем, знаете, противоположное единству, слово «разделение». Какие антонимы означают разделение? Когда происходит разделение? Разъединение, раскол, рассогласованность, конфликт, рознь, противоречие, разобщенность, раздоры, дисгармония, разница, несоответствие. Значит, получается так, когда все эти вещи, они накапливаются, да, и человек на них реагирует, это рано или поздно, оно все приведет к разделению. И вы знаете, мы должны искать единство, мы должны искать общего, что нас объединяет, а объединяет нас всех Христос, правда? И Павел говорит, что мы должны искать единство Духа в союзе мира. Единство Духа в союзе мира. То есть единство, когда присутствует, оно с миром, то есть с шаломом, оно как бы в одной связке. Когда есть разъединение, всегда будет конфликт. Знаете, один пастор говорил такую вещь, что мертвая церковь, которая уже бесполезна делать какое-то там вливание или второе дыхание, это тогда, когда люди в этой церкви, они все больше и больше говорят о своих желаниях, о своих делах, о своих конфликтах, о своих требованиях и амбициях. То есть, когда церковь сосредоточена только на мне, на моей правоте, на моем желании, это признак огромнейшего эгоизма. Да? То есть церковь, которая и дьявол хочет погрузить во внутренние какие-то разборки, конфликты, во внутренние какие-то аргументы, да, между людьми, забывается главная миссия. Главная миссия — это евангелизм, да, спасение неспасенных людей. И давайте мы откроем Галатам 5 главу. Вот этот эгоизм как раз, он лежит в корне. Потому что на самом деле очень трудно отложить свое мнение, да, когда ты находишься в конфликте с кем-то, в несогласии с братом, с сестрой, там, с мужем, с женой, да, и уступить, сохранив единство. Да. Но когда люди пытаются доказывать свое мнение, готовы пожертвовать единением, да, тогда обязательно придет вот этот вот разрыв. Смотрите, глава 5, с 19 стиха. Что как бы меня здесь затронуло? Здесь перечисляются вещи, которые были в Галатийской церкви, да? То есть грехи, которые были, и Павел обличал их, и он перечисляет их всех, и он говорит, как бы, дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство. Но мы скажем, это не о нашей церкви, да? Но как бы, когда идет дальше перечисление, да, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Подождите, дальше идет ненависть, убийство, пьянство. Неужели ссоры, распри, конфликты, разногласия, они стоят все на одной как бы платформе с такими грехами, как ненависть, блуд, убийство? Оказывается, да, это все дела плоти, да? И дальше он говорит, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. То есть он говорит, что все эти вещи, они по своей тяжести, они равны. Распри, конфликты, ссоры, да, гнев, как нам кажется, ну, а это все в глазах Бога как бы является одной силой, вот именно таким грехом. И дальше смотрите, плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. То есть получается, когда мы не хотим этого распинания, да, распятия, да, когда мы продолжаем жить вот этими делами плоти, да, происходит как раз вот такое, знаете, воскрешение нашего старого этого человека, который начинает главенствовать, который начинает доказывать и который, можно сказать, идет по головам. И дальше сказано, если мы живем духом, 24-й, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями, похотями. И 25, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться друг друга, раздражать, друг другу завидовать. Друг другу завидовать. Давайте мы с вами сейчас запишем небольшой списочек. Напишите причины, которые приводят к отсутствию единства или к разделению. Когда у нас будет большой-большой соблазн сделать один из этих пунктов, мы, пусть нам Господь поможет, будем вспоминать, что это есть причина разделения. Причина разделения. То есть ключевые причины, которые приводят к разделению. Напишите номер один. Сплетни. Сплетни. Мы очень часто говорим о людях вместо того, чтобы говорить к людям. Да? И Павел в Римлянам, он говорит, что люди, которые сплетничают, они наполнены всякой неправедностью. Да? Казалось бы, ну неправедность — это, наверное, больше там, к блуду, там, еще к чему-то. Да? Человек нечестный, может быть, лживый. Но именно люди, которые сплетничают, они являются таковыми. Когда у нас появится соблазн передать какую-то новость или осудить кого-то, давайте мы напишем себе такие вопросы. Уверены ли мы, первый вопрос, что это правда? Уверены ли мы? Второй вопрос. Поможет ли это мне или тому человеку? Может быть, поможет моему «я», эгоистичному, раненому, да? Потому что где-то была такая юмореска или что-то показывали такое видео, как муж приходит с работы, да, жена говорит, а жена не в настроении, и он говорит, ты знаешь, встретил там соседку Валю, а она там, извините, там, если Валя просто соседку встретил, а она такая толстая, и у нее сразу резко повышается настроение, да? Может быть, это приносит нам какую-то радость, но так не должно быть. То есть полезно ли это тому человеку, о котором я говорю, кому я передаю, полезно ли это мне? Вдохновляет ли это? Поддерживает ли это? Является ли это доброй информацией? Как правило, когда что-то передается, в основном это негативная информация, да? Если то, что я хочу кому-то рассказать, не проходит этот тест, то лучше это не говорить вообще. Закрыть свой рот и не говорить. 2 Коринфянам 5 глава с 1 стиха. Значит, Павел пишет Коринфянам и разбирает с ними проблемы, которые там есть, да? Ну, не хочу читать все. Но вот в 11 стихе, да, в 9, с 9. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира». Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с такими даже не есть вместе. Представьте, злоречие, желание посплетничать, желание сказать негатив, оно опять стоит на одном уровне с такими как бы суровыми грехами, да, даже идолослужение. И Павел говорит, не общайтесь с такими людьми, даже если они называют себя братьями и сестрами. Не сообщайтесь, если они дают эту информацию. Да? То есть с такими даже не кушать. Не кушать, не есть вместе, не садиться за один стол, не позволять, чтобы это вливалось в тебя. И, знаете, есть такая как бы еврейская такая, ну, басня или притча, когда к раввину пришел один человек, и он стал, он говорит, что ну, он страдает желанием поговорить и как бы осуждать многих. И тогда раввин дал ему такое задание. Возьми две подушки, разрежь их, пойди на городскую площадь, раскрути их так сильно, чтобы этот пух рассыпался. Ну, он так сделал. Говорит, Рави, я сделал то, что ты просил. Он говорит, а сейчас пойди вернись на площадь и собери все перышки, принеси обратно. И он был в шоке. Он говорит, ветер их разнес, и это невозможно сделать. Он говорит, вот точно так же твои необдуманные слова, они разносятся, и ты уже не в силе их потом собрать. И вы знаете, действительно, это есть да и правда, потому что очень часто наши необдуманные слова. Мы не знаем, через сколько людей они могут пройти. Если эта информация не проверена, и потом она действительно может сделать очень большую-большую беду. Следующий пункт напишите. Значит, первое — это сплетни. Второе — напишите... Ну, как это, я не знаю даже, как это выразить, да, но, скажем так, дела, которые сделаны во тьме, дела, сделанные во тьме, что я имею в виду? Я имею в виду следующее, что особенно когда это касается людей, да, которые стоят у власти, да, то есть люди, которые стоят у власти, наши начальники, кто над нами стоит, мужья, там, родители, когда маленький ребенок, пастора, служителя. Эти люди поставлены Богом, да, в нашей жизни. И нравятся они нам, не нравятся они. Но я слышала такую историю, когда, знаете, в церкви создался просто-таки комитет. Комитет для того, чтобы скинуть пастора. И просто очень жаль таких людей, потому что на самом деле мы видим примеры в Библии, когда это очень плачевно заканчивалось именно для людей, которые вот такие дела взяли как бы решимость сделать. Это неправильно. И вы знаете, как нам кажется очень часто, ну, кто виноват? Виноват главный человек, который поставлен. И где-то на Фейсбуке было такое высказывание о том, что в современном мире, в менеджменте, в Японии, да, там сказана такая вещь, что когда компания в дауне, виноват менеджер. С него зарплату снимают, этот человек находится под наказанием. Но это не работает в духовном мире, потому что на самом деле, если рассуждать таким образом, то ученики, разбежавшиеся во время преследования Иисуса, они ни в чем не виноваты, виноват Иисус. Люди, которые шли через пустыню, ведомые Моисеем, на самом деле все были правы и бунтили, а виноват в их бунте Моисей. И вы знаете, каждому придется отвечать за свою собственную жизнь перед Богом. И упаси нас Боже, когда мы начинаем опять-таки, знаете, смотреть и выискивать соринку в глазу другого человека, но не смотреть бревно, которое в своем глазу. И вы знаете, это очень важно нам понять, потому что на самом деле, если кто-то несет какую-то ответственность, Бог будет разбираться с этими людьми, и Бог обязательно расставит рано или поздно все на свои места. Третий пункт напишите, пожалуйста. Когда люди имеют неправильные мотивы, необрезанный характер, необрезанный язык, и когда люди, видя это, они не хотят ничего с этим делать, то есть нету конфронтации к скандалисту, да? Нету отпора злу. Вы, может быть, имеете таких людей, может быть, на работе, может быть, даже в семье. И этот человек, который может быть очень взрывным, с плохим характером, он считает, что все позволено. Вы знаете, на самом деле должны быть люди, которые могут противостоять, да, которые могут сказать, что ты неправильно поступаешь, да. И церковь, например, это не место устраивать скандалы. В семье мы должны искать мира, мы должны искать единство. То есть когда люди, которые окружают, они не противостоят этому злу, да. Дальше, следующий пункт. Когда члены церкви, да, мы сегодня говорим обо всем, но особенно о церкви, когда в церкви находятся члены, которые думают только о себе, да, вот смотрите, мы очень часто как бы хотим и приводить людей в церковь, да, но на самом деле, когда мы заботимся, чтобы только наши нужды были исполнены, чтобы только было так, как мы хотим, это не принесет никакого успеха. И в Библии тот пример членства, который написан в Библии, на самом деле, он сконцентрирован на нуждах других людей, да? На том, что Господь хочет. И знаете, мне такой пример пришел. Я вот думала, что часто нам что-то не нравится, да? И мы хотим, вот должно быть так, а не так, как вот кто-то делает, да? Вместо того, чтобы там молиться или ну, принести это предложение, очень часто может перейти в недовольство, перейти даже в бунт, да, и опять-таки приводит к разъединению. Представьте такую ситуацию, что мы идем по улицам Детройта, да, в даунтауне, и пособираем всех, ну, как бы проблемных детей, подростков и так далее, и возьмем, спросим у них, какую бы школу вы хотели, чтобы для вас была эта школа идеальной, чтобы вы ее посещали. Наверное, они скажут такой, знаете, список, чтобы можно было приходить в любое время, уходить в любое время, чтобы там давали бесплатно там, траву, там, деньги, там, чтобы нас ничего не заставляли делать, учиться и так далее. Вы знаете, подобного плана ситуация сейчас в церквях, потому что люди, которые не особо научены, может быть, быть в послушании, в дисциплине и так далее, люди хотят, чтобы было так, как они хотят, да? Но в таком случае зачем нужен пастор, зачем нужен священник, зачем нужно Слово Божье, да? И люди, которые, в принципе, на самом деле хотят, чтобы им было хорошо, чтобы их желания исполнялись, очень часто наличие таких людей, это не говорит о духовности, это больше говорит о душевности, да? И когда происходят вот такие как бы моменты, когда в церкви люди хотят исполнения только их пути, их желания, это рано или поздно приведет к разрушению, к разъединению. Следующий пункт напишите – отсутствие молитвы или недостаточность молитвы. Церковь, которая не молится вместе, она рано или поздно будет разрушаться. Я надеюсь, что после просмотра фильма замечательного, да, вчера, War Room, который называется, у нас некоторые вещи поменяются в сознании. На самом деле, вы знаете, не может идти вместе церковь, которая не молится, да, и церковь, которая хочет евангелизировать и быть миссионерской церковью, скажем так, потому что это должно быть одно в другом. Следующее напишите. Страх конфронтации. Вы знаете, бывают такие ситуации, когда мы видим, что человек в грехе. Реально в грехе. Но мы не хотим выносить ссор на поверхность. И нам лучше, знаете, когда мы убираем ссор этот, замести куда-то под коврик. И нам не хочется конфликтов. Вы знаете, мне как пастору не хочется конфликтов. Мне не хочется обличения, потому что это все очень как бы неприятно. Лучше оставить как есть уже, знаете. Особенно, когда касается людей, может быть, знаете, которые имеют какую-то власть, влияние, духовное, физическое, люди, которые состоятельные, с деньгами, дают хорошую десятину, есть соблазн промолчать. Но такого не должно быть. Мы должны быть непримиримы к греху, кого бы он ни касался, кого бы он ни касался. Сейчас во многих церквях служителя просто обнаруживаются, сидят на порнографии, имеют просто двойную жизнь, имеют кого-то на стороне. И вы знаете, ну, никто не хочет, чтобы это было обнародовано, никто не хочет с этим разбираться и пытаются это действительно замести куда-то под коврик, но такого быть не должно. Следующий пункт напишите. Принятие критического духа. Знаете, критичны мы должны быть к самому себе. Но есть люди, которые наполнены критикой. Просто, знаете, вот что бы ни сделали там, да, одно какое-то сужение, другое, как бы ни говорили, какие бы темы ни обсуждали, им всегда это не нравится. Да? И это вот реальность просто, знаете, сегодняшнего мира. Потому что очень часто как бы никто не особо как бы пробовал делать это служение, да, или, может быть, в чем-то помогать, подвязаться, но, как правило, люди, которые меньше всего делают, они очень критичны, и они все замечают. И вы знаете, всегда со стороны очень легко судить, но когда человек становится на место человека, которого мы хотим осудить, да, может быть совершенно все по-другому. Поэтому критика, пусть да не уничтожает никого, кто рядом с нами, знаете, не служителя, не просто брата или сестру, но да будет она действительно продуктивной, будет в любви. Напишите «заниженные ожидания». Что это означает? Знаете, когда люди не имеют посвящения, вообще как бы в Боге, да, не имеют посвящения, да и в принципе в браке тоже, когда люди не посвящены друг другу, это не скреплено Богом, очень легко таким людям разбежаться, да, очень легко происходит развод. И точно так же в церкви. Человек посвященный, он действительно он будет держаться, он будет хранить эту любовь, единство, всяческим образом избегать просто каких-то вещей, если они приводят к обидам, к ненависти, к расколу. И вы знаете, это очень как бы важно нам усвоить, потому что на самом деле я говорю о посвящении, но об этом, как бы, знаете, многие пытаются не говорить, потому что, ну, как бы, говорили, все равно нет реакции, ну, ладно уже, там, в церкви 2, 3, 4, 5 человек там что-то делают, а остальные как бы принимают. Такого не должно быть. У нас действительно вся, просто наша семья духовная, вся церковь должна жить в полном посвящении Богу, и Бог должен быть всегда на первом месте. И любая миссия для Него. Окей, следующее напишите. Отсутствие церковной дисциплины. Ну, пастор, ты уже достала. Еще и дисциплинировать нас будешь, да? На самом деле, вспоминая пример со школы, если мы будем делать все, что мы хотим, если действительно, когда человек устраивается на работу, там нормально подписать контракт о своих обязанностях, да? Здесь каждый человек считает, что он может делать то, что он считает, да? Делать, жить, приходить, не приходить, как бы так, как он хочет. На самом деле должна быть дисциплина, должен быть порядок, да? Следующее, напишите, страх потерять членов церкви. Это больше, наверное, касается пасторов, служителей. И вообще в церкви, особенно когда, может быть, если люди ушли, мы уже боимся потом и просто, знаете, где-то умалчиваем истину, где-то просто боимся сказать правду и так далее. Следующее. Нежелание евангелизировать. Следующий пункт. То есть, когда церковь наполнена желанием нести слово спасения, некогда критиковать, некогда выискивать проблемы у других и недостатки, потому что ты думаешь, как мне принести это слово, как мне послужить кому-то, да? Нету ни времени для этого, ни желания, ни сил, то есть это уже все отходит на другой план, на последний план. Следующее напишите. Кучкование по группам. Я не говорю про группы, которые являются как домашними группами там, для изучения Библии, общения, это все замечательно. Но когда кучкование в церкви, и, например, на основе национальности, на основе цвета кожи, да, на основе политических взглядов, то есть люди собираются, и это рано или поздно просто будет разрывать единство церкви. Это недопустимо. Следующее. Нежелание знать истину. Знаете, позиция невмешательства. Моя хата с краю, ничего не знаю. Тогда, когда большинство людей, оно молчит. Молчит. И кто-то, например, живет в активном грехе, другой обличает человек, и все остальные не обращают на это внимания, да? То есть нежелание знать истину, покрытие греха. Следующее — высокомерие. Высокомерие приходит по двум причинам. Первое — это тогда, когда человек, который уже знает Бога, служит Богу, да, и в какой-то момент он понимает, что то, что он достиг там в духовном росте, что он что-то знает и там видит и так далее, да, и происходит высокомерие, да, то есть, ну кто ты такой, ты без году неделя в Боге, что ты мне будешь указывать там, например, да. Но вы знаете, есть такая очень хорошая молитва, можете себе ее там где-то записать. «Господь, пиши историю моей жизни и церкви таким могущественным образом, чтобы все поняли, что это мог сделать только ты». Понимаете? Чтобы у нас была вот такая молитва, чтобы если уже действительно это пробуждение придет, а пробуждение придет в единую церковь, соединенную одним духом, одной любовью, чтобы уже никто не сказал, что это там человеческие усилия там, кого-то там, пастора там, и еще кого-то там, понимаете? Нет. Но чтобы это действительно это была история, написана самим Богом. Второй путь, по которому приходит высокомерие, это тогда, когда мы просто думаем, что обилие знаний, опять-таки, оно есть показатель нашей духовности, нашей зрелости. И вспоминаю опять эти стихи, которые были, когда вот Марина вела библейку. Мы видим Иакова 3:17, напишите себе, что Бог на зрелость смотрит совершенно по-другому. Это не обилие прослушанных дисков, это даже не регулярное посещение церкви, да? Но Бог видит, что человек зрелый и мудрый, когда? Иакова 3:17. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. То есть мы видим, что понятие Бога, когда человек зрелый, да, совсем другое, чем наше понятие. И обилие прочитанных книжек, если у человека несмиренный характер, если у человека острый язык, он может ранить, понимаете, не поможет обилие прочитанных книг. На самом деле мы видим вот эти вот признаки, когда человек послушный, когда он скромный, когда он кроткий, это действительно ценность в глазах Бога. Это ценность, и это действительно есть мудрость и зрелость для Бога. Следующее напишите – самосожаление. Самосожаление, self-pity, да, если по-английски. Самосожаление. Самосожаление очень связано с отверженностью. И вы знаете, человек отверженный, как нам кажется, ну его надо жалеть, его надо вот как-то, знаете, оберегать, он такой ранимый, и все. На самом деле это может быть очень опасный человек. Потому что если человек не открыт к исцелению в Боге через покаяние, то он сам себе будет Богом, он будет себя жалеть до такой степени, что он не позволит никому вообще говорить что-то в его жизнь. И вы знаете, для меня был большой шок, когда один человек в нашей церкви, которого все любили, просто уважали, и очень хорошие были отношения, как казалось мне, но в определенный момент этот человек сказал: «Я здесь лишний». «Я здесь лишний, я ухожу, потому что я здесь лишний». Я говорю: «Да что ты такое говоришь? Да это неправда, и все». И понимаете, человек просто, это дьявол, это ложь дьявола. Человек убедил себя, что он здесь никому не нужен. И это самая настоящая отверженность. Меня не заметили, мне не доверяют, мне там что-то не дали там сделать, да. И вот это самосожаление, оно не производит покаяния. Но в конце концов, оно, наоборот, держит человека вот в этой тюрьме. И самосожаление, вы знаете, это такая дрянная штука, она действует, знаете, и на служителей. И иногда ты думаешь, ну вот люди там неблагодарны или что. Попробуй только, дай этой гидре поднять голову. Она просто действительно, она задушит. Самосожаление – это то же самое, что и отверженность. Что оно производит? Оно забирает радость. Радость в Боге, да, то есть человек опять-таки, он смотрит на себя, какой он несчастный, как его не оценили. На самом деле, Дьявол не может украсть спасение, но он крадет радость. И человек в отсутствии этой радости, в этой саможалости, он может сделать очень, знаете, неосмысленные поступки. И рано или поздно, как я сказала, такой человек, он не будет позволять никому говорить свою жизнь, и он будет сражаться с этим, сражаться, пока он в конце концов не примет глупое решение или уйти из церкви, или просто разрушать себя и разрушать рядом с ним людей. Окей, значит, вы поняли, да, что насколько вот эти причины, которые могут привести к разрушению единства, к разъединению, да, насколько они реальны, насколько они опасны. И смотрите, Ефесянам откроем 4 главу с 1 стиха. «Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». В английском переводе там сказано «Keep the unity of the Spirit with the peace that binds us». То есть вот этот союз, который он просто нас объединяет, и он держит нас вот как просто звенья одной цепи. 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко». Когда Иисус говорил ученикам, да, и он говорил, что Иоанна 13 глава 35 стих, что люди узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу. И каждый день нам этой любви нужно искать у Господа, наполняться ею через общение с Ним и эту же любовь отдавать потом людям. Знаете, я слушала проповедь одного пастора, и он рассказывал, что когда я был не исцелен, мне хотелось обвинять всех вокруг. И он говорит, в депрессии в такой сижу, ко мне приходит друг мой и говорит, ты знаешь, у меня родители расходятся. А он говорит, ну и что, я хочу себя убить. Понимаете? Очень часто как бы люди должны искать этого исцеления, потому что действительно, если нет у нас этой любви, то и мы не можем помочь тем людям, которые рядом с нами. Смотрите, теперь давайте мы запишем, что делать, да, что делать, да, то есть несколько просто шагов к тому, чтобы не допускать разъединения, чтобы не быть просто причиной разъединения. Из того, что мы уже написали, из этих причин понятно, что даже если есть эти вещи, мы просто их отдадим Господу в покаяние. Но что делать, чтобы не было вот этого деструктивного такого, знаете, разъединения в церкви? Напишите первое. Избегайте споров, да, не участвуйте в сплетнях. Это самое первое, скажем так. Избегайте споров, не участвуйте в сплетнях. 2 Тимофея, 2 глава, 23-24 стих. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобливым. Есть дискуссии, которые можно проводить, но опять-таки, если они проходят в мире, да, мы не желаем, чтобы мое желание быть правым, оно испортило отношения с моей сестрой или братом. Я имею право высказывать свое мнение. Может быть, я чего-то не понимаю, может, тот человек чего-то не понимает, да? Но мы все равно объединены кровью Иисуса Христа, мы объединены Божьей любовью. И дискуссии не должны заходить до такой степени, что человек встанет, хлопнет дверью и просто уйдет из церкви. Запомните это. Мы никогда не должны жертвовать желанием быть правым и не должны просто жертвовать единством ради этого. И помните, эта клятва, которая была написана пастором, который был приговорен уже к смертной казни, я не знаю, где там, в Африке или где, но ее часто говорили на энкаунтерах. И он говорит, мне не важно быть правым, мне не важно доказывать истину, потому что истина Христос, она уже есть, ее доказывать не надо. Да? То есть мы должны понять, что действительно мы не должны разрушать единство, разрушать других людей, доказывая что-то и стоя на своем мнении. Мы не должны мириться с грехом, это да. Второе, будь быстрым на покаяние. Будь быстрым на покаяние. 25-26 стих здесь же. Там говорится в таком контексте, значит, что Павел говорит Тимофею, чтобы с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Как я сказала, большинство из нас не любит конфронтации, мы не любим кого-то обличать, да, и в то же время мы не можем от этого убегать, мы не можем от этого убегать. Поэтому, если мы и хотим кому-то что-то сказать, мы должны это говорить с любовью, и если человек не воспринимает, тогда привлекать служителя, да, привлекать пастора. И следующее. Напишите. Будьте осторожны с негативными словами, которые ранят. Негативные слова, которые ранят. Очень хороший пример сейчас на Фейсбуке. Оксана, по-моему, поставила еще кто-то про яблоко, да? То есть в чем заключается этот пример, что в классе учительница сделала такой эксперимент. Она взяла яблоко, бросила его, да, на пол. То есть оно там побило свои бочка, потом... Она говорит, говорите на это яблоко плохие слова, да, и, казалось бы, рядом было яблоко, которое не было, вот как бы damage, да, которое не было брошено, на которое никто ничего не говорил плохое. А в это яблоко было вот просто столько негатива, да, оно было побито, оно было оскорблено, и когда это яблочко было разрезано, оно внутри уже было такое ощущение, что оно лежало очень долго, заветрилось, и оно все было внутри как погнившее, побитое. Она сказала, это прообраз того, когда наши негативные слова сказаны, и вроде бы не видно, да, но когда вы думаете о ком-то плохо или говорите кому-то плохо, сначала это не видно на поверхности, но внутри это приносит страшные страдания и большую боль. И смотрите, 2 Тимофея, 2 глава, также здесь, с 12 стиха, даже с 11-го. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминая, заклиная пред Господом не вступать в славопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». А к расстройству слушающих. Знаете, один раз мне пришлось быть свидетелем одной очень неприятной ситуации, в которой были задействованы члены нашей церкви. Один член церкви хотел сделать какие-то вещи, просто какое-то служение, а второму не понравилось, каким образом этот член церкви хотел это сделать. И в такой жестокости и обвинении были сказаны очень обидные слова. Я до сих пор молю Бога, чтобы тот другой человек это не услышал. Но эти слова были сказаны до такой степени, вот знаете, просто с обидой и с ненавистью, что неправильно это как бы все, мне поплошало. Я говорю, как ты можешь вообще говорить? Это же человек, ну, брат или сестра тебе, ну, как можно? Но вот этот гнев, он не дал это удержать. Я думаю, Господи, дай Бог, чтобы тот человек это не услышал, да? Потому что, ну, было на небольшом, на коротком расстоянии. Но я думаю, что мы вообще, какую мы Библию читаем? Какую мы Библию читаем, какие мы клипы про распятие Иисуса смотрим, если вот так легко мы можем, знаете, человека просто, знаете, одним словом вообще по пояс в землю загнать. Конечно же, это будет разбивать единство, да, вот когда такой просто настрой внутренний, да, когда такой просто attitude, как говорят американцы. То есть мы должны понимать, что наши слова, они могут нести последствия. Они могут нести благословение, но они могут уничтожать людей. Они могут ранить людей. Мы должны это понимать. Следующее, напишите так. Молите о гармонии и единстве в церкви. Молите не в том плане, чтобы молитесь, но умоляйте. Умоляйте просто людей, да? Умоляйте. Почему умолять? Потому что, смотрите, Филиппийцам 4 глава, с 1 по 3 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». И дальше Павел обращается, скорее всего, что к двум женщинам, которые были в служении, он говорит, «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе, то есть чтобы у них было единство в мыслях, Было две женщины, двое служителей, да? Но они не могли прийти к единству, к консенсусу, да? И Павел просто пишет и говорит: умоляю, мыслить одинаково, да? То есть будьте в единстве. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. То есть хотели благовествовать обе, хотели делать для Господа обе, да, но не могли прийти к этому единству. И просто это единство действительно, вот как там сказано, что берегите единство Духа в союзе мира. Не просто так вот вы его приобрели, но берегите его как сокровище просто. Все наши действия, слова, да, какие-то вещи, если оно будет разбивать единство, не допускайте. Павел говорит: берегите это, берегите. Дальше, следующее. Если нужно, обличайте, обличайте с авторитетом, да? То есть в Писании сказано, что если ты видишь какая-то вещь неправильно, подойди, обличи, не грубо, но в любви скажи, но противостой этому, да? И смотрите, сказано сие, Павел говорит в Титу, 2 глава, 15 стих, и начало 3, 1. Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Напоминаем повиноваться, покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливым, но тихим и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Нам нужно напоминать это друг другу, да? Нам нужно напоминать это себе, потому что иногда человек, может быть, не понимает, не видит, да? На повышенных тонах. У меня Славик вчера... стал что-то доказывать, какой-то спор у нас шел. И мальчишки только вернулись домой, и они думали, что мы ругаемся, да, но так как он ездит в траке, и постоянно этот гул, и он просто уже на повышенных тонах, это выглядит, как будто вот он ругается, понимаете? И это очень важно, особенно когда новые люди придут или что, вообще на каких тонах мы разговариваем. Он говорит: да, простите меня, я глухой, я просто не слышу. Но иногда мы действительно можем повысить тон и сказать что-то, и на самом деле это будет выглядеть, что мы как ругаемся, мы просто сварливые люди. Или на самом деле мы просто, знаете, высказываем так свое мнение, опять-таки ради того, чтобы нас услышали, чтобы мы были правы, но не для того, чтобы сохранить единство и истину. Следующий пункт напишите. Это Тита, 3 глава, 10-11 стих. И этот пункт такой, знаете, он не очень нам может быть нравится, но здесь сказано, что... Я прочитала в английском переводе. В русском здесь сказано следующее. «Еретика, после первого-второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился, грешит, будучи самоосужден». И я была немножко удивлена, когда в английском сказано, что... сеющего разделения, то есть сеющего разделения, divisive person, да, warned a divisive person and then warned him a second time. Один раз и второй раз. То есть человека, который сеет разделение, который стоит на своем, да, после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что такой человек, он уже самоосужден, потому что он вот действительно живет в этом состоянии. То есть с таким человеком надо быть осторожным. Здесь сказано, что даже отвращайся, то есть просто, сказать по-русски даже, такой человек, он должен быть убран. Да? И вы знаете, я хочу сказать, что никто сейчас не исключает из церкви. Наоборот, даже люди, которые находятся в нераскаянном состоянии, там, в состоянии греха, мы понимаем, что они, может быть, сражаются, мы за них молимся, да? Но на самом деле вот была такая церковная дисциплина, что людей исключали из церкви. Да и при моей памяти, когда я была еще в баптистской церкви, там это практиковалось, что людей после нескольких увещеваний, если человек не меняется, их исключали из церкви. На самом деле, вы знаете, я думаю, что люди, может быть, те, которые даже сварливые, приносят раздор, которые, может быть, люди в бунте, если они, конечно, уже не забунтили всех, да, такие люди тоже нужны, потому что на них мы тренируемся быть зрелыми, потому что за них мы молимся, их мы увещеваем, им мы противостоим, мы понимаем, что черное, что белое, где истина, где ложь, такие люди, они тоже есть и будут в церкви. И я думаю, что исключать — это уже самое последнее. Но мы видим, что здесь сказано, что здесь отвращаться от таких людей, то есть если ничего не хотят менять. Почему так важно единство? Напишите, почему единство важно? Почему единство важно? Вы поняли, вот насколько дьявол действует. Это действительно инструмент сатаны, чтобы ранить тело Христа. Чтобы ранить тело Христа. Почему это так важно? Напишите первый пункт. Потому что Иисус молился за единство церкви. Иисус молился. Опять-таки, вот эта первосвященническая молитва, она посвящена единству, единству учеников. Иоанна 17 глава, там прямо напишите. То есть он молился о том, чтобы церковь, которая остается после его ухода, она следовала примеру, примеру Бога, да, и его отношений, да, Бога Отца и Сына. То есть если церковь этому не будет последовать этому, да, то такая церковь, она слаба, и она ничего не может сделать. Это одна из главных причин. То есть мы как бы отражение отношений Отца и Сына. Второе. Единство необходимо как самая эффективная евангелизация. Как самая эффективная евангелизация. Опять-таки, когда есть дисгармония, когда есть в церкви болезнь какая-то духовная, когда есть сплетни и так далее, ну какой человек захочет пойти в такую семью? Кто захочет пойти в такую церковь? Следующее напишите, почему важно единство. Единство важно для силы Божьей. То есть силы не будет, когда люди в разделении. Силы не будет. И второе Паралипоменона, 30 глава, 12 стих. Такие стихи. «И над Иудею была рука Божья, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господне». То есть рука Божья, сила Божья пребывает тогда, когда есть единство, тогда она, Бог и дает это единство в наши сердца, да? Но есть и наша часть, и есть сила исполнить повеление. Церковь призвана исполнить повеление, да, о том, чтобы нести спасение людям. И если люди на самом деле этого единства не имеют, не будет и силы. Есть такой очень известный евангелист, пастор Карлос Анакондия, он в Южной Америке. И там в 90-х годах он просто собирал стадионы, очень большие были евангелизации с чудесами и с исцелениями. И однажды у него спросили, как вы думаете, в чем как бы секрет вот той силы, которая является, и ну, просто спрашивали о евангелизациях в городах, вот когда происходят вот эти вот большие собрания, служения. Он говорит, я заметил одну такую вещь, что сила Бога прямо пропорциональна наличию единства между церквей, наличию единства между верующими. Да? Он говорит, что пробуждение не приходит просто так, но, как правило, за пробуждение молится церковь. И он говорит, если на 50% единства в этом городе между христианами, между церквями, или, может быть, просто там одна церковь, на 50% будет также и явление силы Божьей. Насколько есть это присутствует единство, настолько будет проявление Божьей силы. Нам хочется, да, нам хочется, чтобы люди пришли, нам хочется, чтобы люди покаялись, да. Но мы должны понять вот эту вещь, что на самом деле, как бы мы ни были разнообразны, какие бы мы взгляды ни имели, какого бы цвета кожи мы ни были, но пока мы не придем к этому единству в Боге, в Его любви, пробуждение вряд ли произойдет, вряд ли произойдет. И вы знаете, на самом деле, вот те различия, которые есть в цвете кожи, в каких-то взглядах, может быть, даже кто-то по-другому там понимает Писание, но есть основополагающие истины, которые должны быть поняты одинаково. Это спасение, это единство Бога, это триединство Бога, это Его кровь святая. То есть если эти вещи, они в одном ключе, все остальное не должно нас разъединять ни в коем случае. И знаете, на самом деле, так как разнообразен мир животных, точно так же разнообразны верующие, которые приходят в церковь. И когда говорят, ну вот есть церковь черная, есть церковь белая, там церковь для латиноамериканцев, церковь женская, мужская, детская, молодежная, такого быть не должно, потому что это могут быть как служения, но все равно мы должны быть объединены в одну церковь, Христову невесту, которая есть на самом деле именно единая, как единое тело. Да? То есть мы все принадлежим одному царству. Дальше напишите, единство помогает церкви расти в зрелое тело и достичь полного своего потенциала. Первое Коринфянам 12:12. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Так и Христос. То есть, как я сказала, могут быть разные члены тела, могут быть совершенные различия какие-то там, опять-таки, в нашем происхождении, странах, в уровне дохода и так далее, но это не должно нас разъединять. Объединяет нас Христос в одно тело. И опять-таки, возвращаясь к этому стиху Ефесянам 4:3, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Что? Вопрос какой-то, не? Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Следующий пункт. Единство, оно истекает и из любви. Без любви ничего невозможно. Колоссянам 3:14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». И 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». И будьте дружелюбны. Ефесянам 3:14-15. Эта любовь, она получается нами от Господа, да? И другого пути нету, чтобы сохранить гармонию. Чего бы это ни касалось, единство в семье, в отношениях с детьми, гармония в отношениях между братьями, сестрами. Шестой пункт напишите. Единство, оно держит Иисуса Христа в центре нашей веры. То есть Господь, миссия Бога здесь на земле в том, чтобы через Его Сына, Ефесянам 1 глава, 10 стих, в устроение полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христа. Вот действительно Иисус Христос, Он соединяет все. Ефесянам 1:10. И мне нужна помощь Олега, чтобы он принес эту вещь. И мы должны понять на таком прекрасном примере иллюстрации, что на самом деле Ефесянам 1:10. На самом деле мы можем представить, когда два человека находятся в конфликте. Или, может быть, муж и жена, или, может быть, брат и сестра, кто бы это ни были. Мы нарисуем себе такой, как треугольник. Олег, неси быстрее, время дорого. Нарисуем себе треугольник, где глава Иисус Христос, глава Господь, это вершина треугольника. В основании, вот так раздвигай, как буква, да, в основании два, скажем так, человека, которые имеют разногласия, да, и Христос, Он объединяет, но только при условии, если эти люди, которые в конфликте или в непонимании, или в разъединении, они будут двигаться ко Христу. И кто бы это ни был, или это в семье, или это в церкви, если мы двигаемся ко Христу, то рано или поздно мы должны объединиться. Мы должны, Христос нас объединит, и мы здесь встретимся. Другой вопрос намного сложнее, когда кто-то двигается ко Христу, кто-то стоит на месте, или еще хуже, тянет в свою сторону. Что он делает? Идет ли он к приближению к Иисусу и к тому человеку, к которому в конфликте? Нет, он тянет на себя, да, и он уходит все дальше и дальше и дальше. Если же он действительно стремится к Иисусу, ищет Его воли, рано или поздно и этот конфликт будет улажен, и разъединение, оно будет просто аннулировано, как здесь сказано, под главой Христа. Под главой Христа. Знаете, на самом деле, когда есть разделение, оно, как я сказала, могут быть разные люди встречаться в нашей жизни, и в церкви, и могут быть и трудные люди, и так далее. Но когда люди находятся, знаете, в обиде, они друг к другу будут тяготеть. Когда они находятся в непонимании, в разъединении, они друг к другу будут тяготеть. И пример очень яркий — Ирод и Пилат. Оба они не имели отношения, они ненавидели друг друга, да? Но получилось так, что когда у них появился общий враг Иисус, они стали практически друзья, да? И, как правило, обиженные люди объединяются. Вместо того, чтобы искать опять-таки Иисуса, искать Бога, искать Его просто откровение, происходит то, что обида, разъединение, оно еще больше просто делает свое дело. И вы знаете, нам легко говорить, что, знаете, на словах, что мы в единстве, мы там всех принимаем, всех welcome, но на самом деле на практике, когда, может, человека видишь каждый день, и когда он может тебя раздражать, когда он, может быть, не соответствует твоим ожиданиям, насколько мы вообще смиряем просто себя внутри, насколько мы продолжаем принимать такого человека. Да, пусть он отличается от нас, но этот человек был нам Богом дан в нашу жизнь. И вы знаете, говорят, слышала где-то высказывание, что на самом деле нам кажется, что придут какие-то внешние враги, да, вот особенно опасность ISIS, там, что они там бросят там что-то, бомбу или какой-то теракт сделают. Но даже для такой страны великой, как Соединенные Штаты Америки, на самом деле опасно даже не внешнее, а внутреннее. И мы знаем, сколько боли принесла гражданская война, да, когда брат пошел против брата. То есть, когда нету внутреннего единства, нету единства там между партиями, да, нету единства в церкви, нету единства между разными людьми разного цвета кожи, да, черные, белые, идет вот это вот разделение, это может убить и уничтожить любую нацию, любую страну намного быстрее, чем внешний враг. Да и что далеко ходить, мы видим, что в Бытие, уже заканчиваю, но в Бытие первое убийство было совершено. Где? Между кем и кем? Братьями. И вы знаете, мы должны быть очень чувствительны, очень осторожны, чтобы это единство самим не разрушать, не являться причиной разрушения. Потому что, знаете, сейчас очень много информации. Если мы зациклимся на каких-то вещах, давайте будем поклоняться Богу в субботу, давайте будем поклоняться в воскресенье, а давайте будем праздновать Крисмас, а давайте не будем праздновать Пасху. Или там каким-то образом, то есть эти вещи, вы понимаете, они не должны разъединить Церковь Христову. У нас есть главное основание, на котором мы должны стоять, и нас должен Христос объединять. Опять точно так, я думаю, что в Церкви важны все люди, понимаете, разных наций. Не будет на небесах никакого разделения там, по цвету кожи, по каким-то там, ну, женский, мужской пол, да. То есть нам нужны пожилые люди. Пожилые люди учат нас мудрости. Пожилые люди могут быть прекрасными молитвенниками. Мы учимся у них терпению, мы учимся у них выносливости. Они прожили не такую простую жизнь. Нам нужна молодежь, нам нужны дети, да. И церковь, она действительно, это должно быть как семья, в которой совершенно как разные органы, разные функции выполняют. Точно так же в церкви мы не можем быть разъединенными, потому что там или пожилые приходят, или там только молодежь, или там музыка нам не нравится. То есть все в церкви нужны, все важны, да, все очень важны. И, как я говорила уже, мы должны, сказано, храните единство Духа в союзе мира. Давайте мы будем охранять эту жемчужину, давайте мы будем охранять и не позволим просто никаким обстоятельствам, никаким, знаете, амбициям, бесам, кому угодно растоптать этот ценный дар, о котором молился сам Иисус Господь. Аминь? Аминь. У меня сейчас к вам такое предложение. У меня сейчас предложение просто взять нам такую минуту, и я не буду призывать вас к молитве, хорошо? Но вот на основе того, что было сказано, пусть каждый просто исследует свое сердце. Господь, я причина которая приводит к разъединению в моей церкви? Или я, наоборот, решение этой проблемы? Пусть Господь проговорит наши сердца. Я думаю, у нас у всех было желание, знаете, и кого-то и осудить, и посплетничать. И, знаете, может быть, желание доказать свою правоту. И все вот эти вот пункты, которые мы с вами сегодня говорили, я не думаю, что есть кто-то здесь, кто, ну, как бы у меня все нормально, знаете. Но для Бога очень важно, вот сейчас момент этот, знаете, важность момента. Когда слово сейчас сказано, выпущено, это не просто так, а потому что оно волнует Бога, и оно волнует меня. И пока мы от каких-то вещей не избавимся, мы не сможем двигаться дальше. Не сможем просто увидеть это пробуждение, пока мы не пробудимся сами. Поэтому, Марина, включи нам, пожалуйста, музыку.